ограничений.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 1030 лет отделяют нас от события, значение которого трудно переоценить. 28 июля Святая Церковь празднует 1030-летие крещения Руси. Не будь этого события, наша история, язык, традиции, даже геополитическая карта, все было бы иным. Именно в крещении Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром зародилась русская церковь. И сегодня мы откроем нашу программу, как и обещали, продолжением беседы доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о роли и личности святого равноапостольного князя Владимира. Во второй половине часа в эфир выйдет передача, которую наш обозреватель Виктор Саулкин посвящает памяти святых царственных мучеников столетию обретения ими небесных венцов. Царь-мученик, государь Святой Руси. Святая Церковь празднует 1030-летие крещения Руси. Не будь этого события, наша история, язык, традиции, даже геополитическая карта, все было бы иным. Именно в крещении Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром зародилась русская церковь. И сегодня мы откроем нашу программу, как и обещали, продолжением беседы доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о роли и личности святого равноапостольного князя Владимира.
Не в худой ведь и в неведомой земле владычествовали они, но в русской, которая известна и слышима во всех четырех концах земли. Итак, вот Русь была известна языческая, конечно, в византийских хрониках она присутствует. И в 852 году, в некоторых источниках в 862 году, первое ее упоминание. Но не суть важно. Но главное, что уже, так сказать, во второй половине IX века греки о ней говорили. То есть она не неведомая страна была, а известная, тем более, что Русь ходила походом на Константинополь. Вот здесь важно, что Владимир совершенно другую славу Руси приносит. То есть Руси уже христианской, которая будет не конфликтовать с Византией, а будет дочерью ее церкви. Русская церковь будет дочерью церкви византийской. И вот эта вот чтерь будет во многом, естественно, подражать матери, но и проявлять самостоятельность, что немаловажно. Даже вот его поход на Корсунь, он свидетельствует о том, что да, самостоятельно совершенно государство. Церковь будет оказывать византийская, это выбор. Константинопольская Вселенская Патриархия, да, она будет окормлять русскую митрополию. Но вот само государство, оно будет проявлять самостоятельную совершенно позицию. Всеславный их от славных рожденный, благородный от благородной, государь наш Владимир, и возрос и окреп от детской младости, значительно возмужав, крепостью и силой совершенствует, мужеством же и разумом преуспевал. И единодержец был в земле своей, покорив себе окрестные народы, одних миром, а нек покорных мечом. И когда он дни свои проживал, и землю свою пас правдой, мужеством и смыслов, сошло на него посещение Вышнего, презрело его всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в сердце его, чтобы понять суету идольской лжи и взыскать единого Бога, сотворившего все живое, видимое и невидимое. К тому же слышал он всегда о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как единого Бога в Троице почитает и поклоняется ему, как происходит у них явление чудеса и знамения, и как церкви людьми наполнены, как всегда города благоверные в молитвах предстоят, все Богу служат. И, слыша этого, желал он сердцем, возгорелся духом, чтобы быть ему христианином и земле его христианской. Так и произошло. По изволению Божию, человеческое естество совлек тогда государь наш, и с ризами ветхого человека снял тленное, отряхнул прах неверия, и вошел в святую купель, и возродился от духа и воды, во Христа крестившись, во Христа облачившись, и вышел из купели очищенным, став сыном нетления, сыном воскресения, имя приняв вечное, почитаемое в поколениях, и в поколениях Василий, им же вписался в книгу жизни в Высшем Граде и нетленном Иерусалиме. Вот как красиво написано, да. Это Илларион, понимаете, вот это и есть поэзия. Не обязательно, чтобы была рифма, но здесь и удивительная и образность, и символика, и символичность, и как, смотрите, ёмко, с небольшим количеством слов, да, но как ёмко все это описано. После совершенного не оставил на том подвиг благоверия. Не тем только явил сущую в нем Богу любовь, но подвигнулся далее, повелел по всей земле его креститься во имя Отца и Сына Святого Духа, и ясно и громогласно во всех городах славить Святую Троицу, и всем быть христианам, и малым, и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простолюдинам, богатым и бедным. И не было ни одного противящегося благочестивому его повелению. И если кто и не по любви, то и страха к повелевшему крестились, поскольку было благоверие его с властью сопряжено. Тут тоже, в общем-то, важно. Но что не все сразу понимают. Вот возникает вопрос довольно-таки часто. Да? Так он же согнал всех, да. Да, силой применил силу. Но если сын семилетний не подчиняется отцу, разве отец не вправе силу применить к нему, если он еще неразумен? Вот точно так же и народ был еще слаб умом, неразумен умом. Они были язычники. Они были дети еще, по своему разумению. А отец их, князь Владимир, уже крестившись, вот здесь Илларион как раз и показывает, что сошел на него благодать Святого Духа. То есть не просто так произошло это прозрение, не просто так происходит желание креститься, а именно божественным промыслом и проявлением этой божественной воли. А тогда, когда он уже разумеет, что нужно для него и для него народа, да, тогда он может и применить и силу. Он государь, он пред Богом отвечает за свое отечество. Ведь на Руси княжескую, а потом, естественно, и царскую власть воспринимали как Бога данную. А значит, если она дана Богом, значит, мирское служение князя и царя – это служение Богу. А в чем оно заключается? Это защита Отечества, защита веры и защита народа. И он, я имею в виду князь, отвечает пред Богом уже за свой народ. С него спросят, почему он не привел к святому крещению, если он сам познал Бога и увидел, что это. Если вот так вот говорить, что сам должен вырасти, ну, как у протестантов, да, и принято это решение. Но, с одной стороны, дорастет ли? Ведь может и скончаться, и не дорасти до этого возраста, да? То есть смертность велика была на Руси, это с одной стороны. С другой стороны, если все-таки разумные идут в школу, то зачем идти в школу? Зачем обучаться 10 лет или 11 лет в школе, а потом еще в вузах, если все-таки грамотные?
То же насильно отправляют многих, да?
Учиться. В том-то все и дело. Понимаете? Да. И только со временем происходит осознание и осмысление. И того, что тебе лично необходимо, И зачем происходит это учение, просвещение? А если учитель, наставник подсказал, разве это плохо?
Ну вот странно, что такой живучий миф. Вот ни о какой вере я такого не слышала. Может, конечно, я малоначитанный человек, никого не обвиняю. Насилие там, мусульманство принимали, ислам, католицизм. Почему-то все время звучит обвинение именно вот святого князя Владимира. Очень такой расхожий этот миф. Так вы, до сих пор живучий.
Вы понимаете, посмотрите, если современник пишет, ну, 38-й год, это ну, 20 лет после, 30, да, после смерти князя Владимира, то есть они встречались, он его видел. Если он об этом пишет и не утаивает, если бы это что-то было греховно, если это было предосудительно в то время, летописец бы или Иларион бы не писал бы об этом, значит, тогда воспринималось это как норма поведения князя и, собственно, его народа. И в этом ничего предосудительного не было. Вот в чем все дело. Не мы должны давать оценку деяниям князя, потому что это наша оценка может нас довести или завести в такие дебри оценочные. Потому что всегда нужно рассматривать те или иные исторические события в контексте своего времени.
И потом удивительно, почему мы их считаем какими-то, ну не все мы, конечно, слава богу, современников князя Владимира, ну, конечно, это больше относится к знати, к княжескому роду, какими-то не очень далекими, чуть ли не варварами. Я вот тут была, сегодня она открывается, выставка «Креститель Руси», но я была заранее. Поражаешься, какой красоты иконы, какие дивные вот эти вот клады, даже то, что до нас малая малость дошла, как это все, ну, прекрасно. Эстетическое чувство, да мы сейчас до этого, многие в массе своей не дошли, а тогда, то есть Русь не была особо такой уж прямо совсем.
Ну, кто такие варвары для римлян? Это те, кто носит штаны, брюки, вот кто варвары. То есть они в другой одежде, грубо говоря.
У них и климат.
Так вот именно. Бывает, у нас и климат был другой.
В итоге, да.
Понимаете? Поэтому, вот, конечно, всегда мы, к сожалению, озираемся, что о нас скажет Европа. И историю в значительной степени в новое время, даже в том же 19 веке у Карамзина или даже в 20 веке, писали историю Руси на основании воспоминаний иностранцев о Руси, а как они их воспринимали. То есть не по своим историческим источникам, даже летописям, а почему-то больше доверия было иностранцам. Как они увидели, написали, что они более образованные. Да извините, если мы сравним историю быта вот на Руси и историю быта в Западной Европе, то мы увидим, коль цивилизованной была Русь. Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, внучка Владимира, святителя, отправлялась замуж за короля французского, который был неграмотен, он даже подпись свою не мог поставить, он ставил крестик. Она ехала в Париж со слезами на глазах, а с собой взяла небольшую книжицу, какую Евангелие. И после смерти своего супруга она подписывалась по-славянски «Анна Регина» на документах, пока ее сын уже не достиг совершеннолетия и не вступил на французский престол. Так вот, если, скажем, в Киеве или в Новгороде мостовые были вымощены, деревянные были мостовые, то в Западной Европе до 14 века там была сплошная грязь. Они не знали таких мостовых. Я уже не говорю, скажем, о банях, я не говорю...
Какие там эпидемии были.
Да, о многих других таких вот вещах. Это то, что, скажем, появляется на Западе университеты раньше, чем у нас. Монастырь. Так у нас были монастыри. Они выполняли ту же самую функцию, что и университеты. Потому что здесь и были библиотеки, книжные переписки и толкование священного писания, что и святых отцов, что, собственно, делалось в западноевропейских университетах. Но насколько Западная Европа была образована, ну вот я продолжу свой рассказ. Когда Петр Первый приехал в Западную Европу, там поездил везде, и приехал в Реймс. И в Реймсе был женский монастырь, куда как раз постриглась когда-то Анна Ярославовна. Она основала этот монастырь, было монахиня в нем, и даже настоятелем. И вот Петру Первому показывают небольшую книжицу, которые написаны неизвестными письменами. Говорит, вот все французские короли с XI века присягали на этой книжице. Говорит, но прочесть ее никто не может. Тот первый взял и стал читать. Потому что это было то самое Евангелие, которое Анна Ярославна взяла с собой. Потому что на этом Евангелии присягал ее сын, и поэтому традиция и пошла. И получилось так, что французские короли присягали на церковнославянском Евангелии. Вот та образованность, о которой, так сказать, вот мы можем говорить. Тут другое дело. Западная Европа была отделена от Руси языком, языковым барьером. И поэтому она пугалась, Русь. А Русь никогда не была отделена языковым барьером от Западной Европы. Потому что все древнерусские князья знали какие-нибудь европейские языки. Я не говорю там о древнегреческом и латинском, это как само собой разумеющееся. Но они были наполовину иностранцами, так сказать, большинство из них. Поэтому они от своих родителей, от матерей в основном, было знание этих языков. Тот же Всеволод, отец Владимира Мономаха, знал 6 языков. И многие другие. И традиция эта просуществовала, собственно, и вплоть до 19 века. Мы же знаем, что русское общество говорило на французском языке. А английский и немецкий – это где были языки, которые дворяне в обязательном порядке изучали еще дома, до своих особ. Поэтому языкового барьера русского человека в Европе не было, не существовало. Поэтому он спокойно воспринимал западноевропейскую культуру. Чего не скажешь о Западной Европе. И вот этот вот страх в Западной Европе перед Русью появился в XVI веке, когда появилось православное царство, когда Иван Грозный, собственно, собрал все земли. Почему? Потому что появилась огромная страна, которая в несколько раз превосходит всю Западную Европу. Понятно, что появился страх. Тем более, что почему самое большое количество вот и путешествующих было в XVI веке? Да, чтобы вот поехать, посмотреть, объяснить, описать. Это с одной стороны, а с другой стороны, неведомое, естественно, страшит. Так что здесь мы должны говорить как раз о необразованности Европы, которая и породила миф о России. О Руси сначала, а потом о России. Именно необразованность Европы. Но что они как не знали нас, они до сих пор, в общем-то, и не знают. Отсюда те страхи, неизлечимые, можно сказать, во времени, присутствуют.
Беда в том, что и мы-то еще мало себя знаем, поэтому вот сейчас как-то с этим празднованием этой даты много связываем надежд на то, что проснется все-таки интерес к истории, стремление себя познать. Но иначе вот мы и так и живем.
Это очень важно, конечно, вот знать историю. Это,
смотреть своими глазами, конечно. не чужим взглядом.
Слава Богу, многие источники опубликованы, летописи опубликованы. К сожалению, не все. Вот за 200 лет опубликовано около 50 летописей.
А вот что бы вы посоветовали почитать на эту тему такому среднестатистическому человеку, давно уже учившемуся, там, может быть, даже еще советской поры в вузах, вот что сейчас почитать об этом? Такое, ну, не сугубо научное, потому что вряд ли будет продираться обычный человек там в терминах.
Ну, наверное, можно почитать книги из серии ЖЗЛ о русских князьях.
Там и это Боже, совсем Данина. Просто, а может быть...
Вот. А что касается вот текстов, конечно же, прежде всего, это «Поезд временных лет». Вот это мой любимый текст, так сказать, вот любимая повесть, точнее, любимая летопись. Ее лучше, конечно, читать с комментариями. Скажем, она издана вот с такими неплохими комментариями. Второе издание в литературных памятниках, потому что первое издание еще когда-то покойный академик Лихачев делал, это там его комментарии. Конечно, за последние там 30-40 лет очень много новых фактов найдено и истолкованы многие вещи, поэтому вот переиздание содержит вот дополнительные комментарии. И я полагаю, что вот для человека, интересующегося историей, такого более-менее углубленного изучения истории, вот это издание «Повести временных» будет самое лучшее. Вот. Ну и, конечно, «Слово о законе благодати». То есть это тоже вот один из важнейших памятников Древней Руси, в котором, собственно, и показано место и роль Руси в контексте всей мировой, и в том числе и христианской истории.
Вот что здесь сейчас оно как раз вышло с вашими тоже.
Вот я в своем переводе здесь, да, и читаю. Потому что здесь язык удивительный, просто поэтический язык, и вот эти вот рубленные фразы, и как, в общем-то, емко, смотрите, описывает исторический процесс Илларион. Повторяю, всего лишь 50 лет прошло, как Русь приняла христианство. И как он все это осмысливает? Тогда начал мрак идольский от нас отходить, то есть когда вот Владимир крестил Русь. Тогда тьма без сослужения сгинула, и слово евангельское землю нашу осветило. Капища разрушались, церкви ставились, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы бежали, крест города освещал. Видите, как вот динамика какая. Да, вот борьба с язычеством, капища разрушались, а церкви ставились. Причем церкви, как правило, ставились именно на место капищ. Идолы сокрушались, а иконы святых являлись. Не только вот всех христианских святых, но уже наших, уже Бориса и Глеба, в то время появится икона. Бесы бежали, а крест города освящал. Вот древнерусские города освящались крестом. Ведь они в своей основе всегда имели строение церкви. То есть это крест, вписанный в круг. Вот как церковь строилась, вот точно так же и города. Пастыри словесных овец христовых, епископы стали перед святым алтарем, жертву бескровную принося, пресвитеры и диаконы, и весь клир украсили и в лепоту одели святые церкви, апостольская труба и евангельский гром все города огласили, фимиам Богу воскуриваем воздух осветил, монастыри на горах стали, чернорисцы явились, мужи и жены, малые и великие, все люди заполнены святые церкви, восславили Господа, воспевая, един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. Христос победил, Христос одолел, Христос воцарился, Христос прославился. Велик ты, Господи, и чудные дела твои, Боже наш, слава тебе. Еще нужно, наверное, вспомнить, что слово это было произнесено, вот, по моим исследованиям, в Великую Субботу, на которую приходилось Благовещение, в канун Пасхи. И вот здесь уже вот, это прославление чувствуется, вот, по приближению. Это было приблизительно по нашему времени 22-23 часа, я думаю, по типикону, то есть по церковному славу. Только в это время можно было читать Деяния апостольские. А вот здесь вот как раз равноапостольного князя Владимира, по сути дела, Деяния и описывается. И вот, вот уже в преддверии Пасхи уже осталось вот буквально несколько часов, и произносится вот это, по сути дела, уже пасхальное приветствие. «Тебя же, как восхвалим, о честный и славный среди земных владык, премужественный Василий! Как поддивимся доброте, крепости и силе твоей! Каково тебе благодарение воздадим за то, что с тобою познали Господа, и лжи идольской избавились, что твоим повелением по всей земле твоей Христос славится!» Или как тебя назовем, христолюбче, друг правды. Правда – это закон. То есть уже тогда при князе Владимире стал формироваться русский закон, русская правда. Хотя уже при его сыне Ярославе Мудром она уже станет как свод законов. Но при Владимире и на Маканон был свод законов, и уже формируется русское право. Итак, друг правды, смысла вместилище. Итак, друг правды, смысла вместилище, милостыни гнездо, как уверовал, как разгорелся любовью к Христу, как вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов. Вот мы с вами говорили, ум и разум. Ум – это духовное, разум – это естественно. Так вот, здесь как раз Илларион и подчеркивает разум. Разум превыше разума земных мудрецов, чтобы невидимого возлюбить и к небесному устремиться, как взыскал Христа, как предался ему, поведай нам, рабам твоим, поведай, учителю наш. Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? Откуда испил сладкую чашу памяти о будущей жизни? То есть имеется в виду после страшного суда. Откуда вкусил, увидел, как благ Господь? Не видел ты Христа, не ходил ты за ним. Как учеником его сделался? Иные и видев его не уверовали. Ты же не видев, уверовал. Поистине сбылось на тебе благословение Господа Иисуса, реченное Фоме, блаженные невидевшие и уверовавшие. Потому же с дерзновением и без сомнения взываем к Тебе, о блаженный. Сам Спаситель нарек Тебя блаженным, ибо Ты уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному. И блажен, кто не соблазнился о Мне, ибо знавшие закон и пророков распяли Его. Ты же ни закона, ни пророков не читал, распятому поклонился. Как Твое сердце раскрылось, как вошел в Тебе страх Божий, как проникся любовью к Нему. Не видел Ты апостола, пришедшего в землю Твою, и нищетою своей, и наготою, голодом и жаждою сердце Твое к смирению склонявшего. Не видел, как бес изгоняется именем Иисуса Христа, болящие выздоравливают немые, говорят, огонь в холод превращается, мертвые встают. Того всего не видел, как же уверовал. Чудо дивное. То есть, видев чудеса, конечно, можно было уверовать. А здесь вот только, ну вот опять же таки действительно возникает вопрос, а как? Благодатью Божией только можно было так, которая снизошла на него. Чудо дивное, действительно чудо дивное. Другие цари и властелины, видя все это, совершаемое святыми мужами, не веровали, но более того, на муки и страдания предавали их. Ты же, облаженный, без всего этого притек ко Христу, только по благому размышлению и острым умов постигнув, что есть един Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир спасение Его ради возлюбленного Сына Своего. И то, помыслив, вошел ты в святую купель, что иным безумием кажется, тобой как сила Божия смыслилась. К тому же, кто поведает о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, которые убогим творил ты, сиротам, болящим, должникам, вдовам и всем требующим сострадания? Мы знаем, что вера без дел мертва. Не просто прийти к вере и креститься, а нужно подтверждать своими делами, что ты христианин, что ты человек православный. И вот тут Иларион как раз и подчеркивает то, что по делам их, в общем-то, и видишь, насколько человек христианин или нет. И здесь важно, что князь вот как раз окормляет всех своих подданных. Неважно, какого сословия, неважно, какому они состоянию. А самое важное, что вот милостину творит неоскудевающее. Да,
такое личное благочестие. Не просто вот он там, властелин земли, он всех там, а он как обычный человек.
Да. Ибо слышал слово, сказанное Даниилом Навуходоносору. Совет мой да будет тебе угоден, царю Навуходоносор. Грехи твои милостынями очисти, и беззаконие твое щедротами нищим. То, слышав ты, досточтимый, сказанное не оставил только слышанным, но делом завершил, просящим подавая, нагих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, должников выкупая, рабам свободу даруя. Твои ведь щедроты и милостыни и ныне среди людей поминаются, особенно же пред Богом и ангелами Его. Из-за нее же, дабы прилюбной Богом милостыни, многое дерзновение имеешь пред Ним, как истинный раб Христов. Помогают мне слова сказанные, милость превозносится на суде, и милость человека, как печать, пребывающая с ним, вернее же самого Господа слова, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ино же ясное и верное свидетельство о тебе приведем из Святого Писания, сказанное апостолом Иаковом, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Да если одного человека, обратившему такое вознаграждение от благого Бога, то какое же спасение обрел ты, о Василий? Какое бремя греховное рассыпал? Ни одного обратил человека в заблуждение идольской лжи, ни десять, ни город, а всю землю эту. Показывает нам, уверяет сам Спаситель Христос, какой славой и чести сподобил тебя на небесах, говоря, кто исповедует меня перед людьми, исповедую и я пред Отцом моим, который на небесах. Да если исповедание от Христа к Богу Отцу приемлет о себе, исповедавший его только пред людьми, сколь же ты похвален от него можешь быть, не только исповедавший, что Сын Божий есть Христос, но исповедав и веру в него утвердил, ни в одном соборе, но по всей земле этой, и церкви Христову поставил, и служителей ему ввел, подобный великому Константину, равный умом, равно христолюбивый, равно чтущие служители его». Он со святыми отцами Никейского собора закон людям положил. Ты же с новыми нашими отцами-епископами, собираясь часто, с великим смирением совещался, как в народе этом новопознавшим Господа закон установить. Он греческое и римское царство Богу покорил, ты же Русь. Ибо уже и у них, и у нас Христос царем зовется. Он с матерью своей Еленой крест из Иерусалима принес, по всему миру своему его распространив, веру утвердили. Ты же с бабской твоей Ольгою, принеся крест из Нового Иерусалима Константинограда, по всей земле своей его поставили, утвердили веру. Ему ведь подобен ты, с ним же единой славы и чести подвижником сотворил тебя Господь на небесах по благоверию твоему, что и имел в жизни своей». Добрый пастух, благоверию Твоему, о блаженный, Святая Церковь, Пресвятой Богородице Марию, которую Ты создал на правоверной основе, где и мужественное Твое тело ныне лежит, ожидая трубы архангельской. Вот как раз это Церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую Он создал, видите, на правоверной основе, то есть на правой вере, то есть вот на православии. Но я думаю, что дальше уже, наверное, читать не нужно, потому что...
Я слушаю вас и думаю, что все-таки первоисточники надо читать. Мы много чего там толкуем. А иногда надо уголкнуть и дать слово. Вот.
Действительно, здесь даже вот и комментарии не нужно особых давать к этому тексту, потому что настолько все четко, точно высказано. А самое главное, вот еще раз очень хочу это подчеркнуть, что ведь это пишет, по сути дела, человек, знавший князя Владимира. Но уже спустя одно поколение, то есть 38-й год, 23 года прошло после представления князя Владимира, значит, уже можно оценить. Если это было дурное дело какое-то, тогда бы хула была бы, а здесь наоборот. И здесь хвала, потому что уже прорастают ростки. Не случайно в той же повести временных лет похвале Ярославу Мудрому, сыну князя Владимира, сказано, что отец твой землю взорал, то есть вспахал, а ты же ее семенами засеял, то есть вот книжной мудростью, уже учением. То есть вот действительно, что сделал? Вспахал землю князь Владимир и семена бросил христианские туда. А уже спустя, видите, вот 50 лет уже эти взросли, всходы эти. То есть уже видно, как благочестие, как вера распространяется по русской земле. Я еще не откажу себе в маленьком удовольствии. Еще обращение вот к князю Владимиру Илариона. Он еще не был тогда митрополитом, он еще был пресвитером княжеской церкви святых апостолов в Берестове, а спустя только, наверное, лет 13 он станет митрополитом при Ярославе Мудром. Так вот, Иларион обращается к князю Владимиру. «Восстань, досточтимая глава, из гроба своего, восстань, отряхни сон, ибо ты не умер, но спишь до всеобщего воскресения, восстань, ты не умер, ибо не должно тебе умереть, уверовавшего Христа, жизнью всему верю, отряхни сон, возведи очи, увидишь, какой чести сподобил Господь тебе там на небесах и на земле не оставил забвения сыном твоим, восстань, взгляни на чадо своего Георгия», то есть как раз вот Ярослава Мудрого. «Взгляни на плод свой, взгляни на милость своего, взгляни, его же Господь извел от плоти твоей, взгляни на украшающего престол земли твоей, и возрадуйся, и возвеселись. К тому же взгляни на благоверную сноху твою, Ирину, взгляни на внуков твоих и правнуков, как живут, как хранимы Господом, как благоверие держат по завету твоему, как святые церкви часто ходят, как славят Христа, как поклоняются имени Его». Взгляни же и на город величием сияющим, взгляни на церкви процветающие, взгляни на христианство возрастающее, взгляни на город иконами святых освящаемый и блистающий, и фимиамом благоухающий, и хвалами божественными, песнопениями святыми оглашаемым, и все это увидев, возрадуйся, возвеселись, и восхвали Бога благого, все этого устроителя. Ну вот, можно продолжать и продолжать.
Действительно, прием какой ораторский такой, да? Вот.
Ну да, это торжественное красноречие, эти слова, поучения, наставления, которые читались вот иерархами Русской Православной Церкви или на 12-е праздники, или по случаю вот освящения храма, вот скорее всего, что вот как раз это слово было написано к освящению храма Благовещения на Золотых Воротах в Киеве, как символ, входящий в мир в Господа, да, Благовещение. Золотые врата, как символ входящего Христа в город, Иерусалим, тоже золотые врата и в Киеве. Но здесь еще и как крещение Руси вот князем Владимиром, то есть еще есть одно усиление. То есть вот как Русь принимает это христианство.
Замечательное слово. Я думаю, что оно вот вкупе с тем, как вы это... Я читаю ее, не дочитала, правда, к сожалению, но читаю, насколько скрупулезно вот это все исследовали, как вот докопались, что называется, когда именно оно было произнесено. Я думаю, что это все заслуживает отдельного разговора. Поражаюсь, просто не устаю поражаться, сколько это работа вообще сопоставимая, я не знаю, с каким-то трудом золотоискателя даже, наверное, невозможно. Как-то это все отсеивая действительно столько руды ради какой-то капельки смысла. Я думаю, что мы это сделаем еще предметом нашего разговора, оно того достойно, и можно будет еще цитировать бесконечно, можно это слушать, слово о законе и благодати. А вот уже сегодня, завершая разговор о святом благоверном князе Владимире, тысячелетие представления которого вот мы уже вступаем в эту празднование, как-то странно говорить. Хотя, с другой стороны, почему странно? Ведь это вступление в жизнь вечную.
Совершенно верно.
Это же все-таки для человека начиналось.
Вот обратите внимание, мы почти не знаем, крайне редкие известия, когда тот или иной князь родился. Но мы знаем, когда он представился. Потому что он предстал пред Богом. Для его души это гораздо важнее. Вот рождение в жизнь вечную, нежели рождение в жизнь временную. Поэтому дни памяти всех святых, а не только вот дни представления пред Богом.
Ну да, это тоже немножко людям малоцерковным или неофитам всегда это странно. Но чему же тут праздновать, чему же тут радоваться, что ж тут праздновать? Ну, слава Богу, будем праздновать, уже празднуем. Хотя самое лучшее празднование – это, конечно, изучение, подлинное знание вот этого всего и следование подвигу наших великих предков. У меня вопрос, Александр Николаевич, такой немножко, наверное, обывательский, но я поняла, что вам его тоже часто задают, значит, все-таки это людей интересует. Все-таки очень важно имя христианское. Мы же поминаем в храме своих родственников тем именем, с которым они были крещены. Почему же тогда святого благоверного князя Владимира и княгиню Ольгу мы вспоминаем с их прежними именами, языческими еще, а не с христианскими. То есть мы их знаем, но более распространены вот эти.
Во-первых, поскольку и Ольга, и Владимир, и Борис, и Глеб – это языческие славянские имена, поскольку в синодике были, значит, вот или библейские все имена святых, или греческие имена святых, то и, естественно, имена такие давали. И Елена, и Василий, и Давид, и так далее. Да, еще нужно заметить, что у князей, как правило, было два, а то и три имени. То есть одно, которое давалось в крещении, второе мирское, которым он пользовался, то, что называется, в быту. Но, в принципе, у нас, как бы, рецидив остался. То есть мое полное имя Александр, но также меня редко кто называет. Друзья называют Саша там или кто-то другой. То есть получается тоже у меня тоже два имени. Крещение полученное и мирское имя. Или Александр Николаевич, это тоже мирское имя. Так вот, когда уже славянский святой становится святым, он уже прославлен Господом, и вносится его имя не только святое, полученное в крещении, но и то имя, которое мирское, которое он носил.
Оно как бы узаконивается.
Оно узаконивается, абсолютно правильно вы говорите. И теперь уже вносится в синодик славянское имя. Вот благодаря и князю Владимиру, и Ольге, и теперь Борису, и Глебу мы можем креститься с этими именами. И, собственно, эта практика сразу же распространяется. Интересно. Вот как только, прославляется. То есть, по сути дела, своим подвигом духовным они освятили славянские имена.
Слава Богу. Причем, я думаю, без всяких исследований, что самый распространенный у нас все-таки Александр, а Владимир, вот мужское, скорее всего, второе по распространению. То есть это очень почитаемые до сих пор у нас имена. Даже люди некрещенные носят их.
Так, ну что... да, но если вот Александр все-таки греческий, то Владимир это славянское.
Да. Ну что ж, спаси Господи вас за такое очень важное, полезное и очень такое благодатное, радостное знание, потому что я слушала вас с интересом, и особенно меня, конечно, пленяет вот наш поэтический церковно-славянский язык, которым написаны наши жития, слова, поучения. Так что спасибо вас, Господи, что вы этот свет нам продолжаете нести.
Во славу Божию.
И мы в завершении этого разговора поздравляем вас еще раз с недавним юбилеем и с высокой церковной наградой.
Спасибо, Господи.
Помоги вам, Господи. Помощи вам, Боже, и будем с нетерпением ждать новых встреч с вами.
Спасибо, Господи. Все делается во славу Божью, на благо Отечества, на пользу людям.
Аминь.
В нашей студии был известный российский филолог, литературовед, культуролог, теоретик и историк литературы и культуры Древней Руси, доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Царь-мученик Николай Александрович – подлинный государь Святой Руси. Из воспоминаний обер-прокурора Святейшего Синода Николая Давыдовича Живахова. Наш царь был одним из величайших подвижников церкви последнего времени, подвиги которого заслонились лишь его высоким званием монарха. Стоя на последней ступени лестницы человеческой славы, государь видел над собой только небо, которому неудержимо стремилась его святая душа. Духовный писатель русского зарубежья, архимандрит Константин Зайцев, писал: «Святость человека, выделяя его из рядов человечества, делает значительными каждое его слово и жест, каждую мелочь жизни и быта. Нет ничтожных событий в жизни святого. Это не значит, что каждое его действие безгрешное заслуживает подражания. Это значит лишь то, что не безразлично никакое явление, имеющее отношение к жизни святого, образуя одно из звеньев неповторимо индивидуального пути восхождения его на горнее место, к престолу Божию». И давайте, братья и сестры, подумаем, что же для нас, русских людей 21 века, сегодня особенно важно в житии царственных страстотерпцев. Подвиг царской семьи свидетельствует о глубокой вере, о верности Христу Спасителю до смерти всей императорской семьи. Мы видим удивительное евангельское терпение в скорбях и полное смирение перед волей Божией. В завещании царя-мученика, которое передала нам в своем письме царевна Ольга, звучат слова, которые свидетельствуют о том, что царственные страстотерпцы сумели в своей жизни воплотить евангельские заповеди. Вот что пишет царевна Ольга. «Отец просит передать всем тем, кто остался ему предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь». Святая Царская Седмирица – икона подлинной христианской семьи, Малой Церкви. От того, возродится ли сегодня в России православная семья, зависит будущее русского народа и судьба нашего Отечества. Но кроме великой любви и верности Христу Спасителю, поистине царственного благородства, удивительной духовной и душевной красоты, кристальной чистоты и святости августейшей семьи, есть в житии государя Николая Александровича очень важная для нас отличительная черта, которую мы все сегодня должны стараться подражать. Сегодня нередко можно услышать проповедь некого уранополитизма. Нас пытаются убедить, что у христианина есть только одна родина – на небе. И мы все граждане небесного Отечества. А потому любовь к земному Отечеству не обязательно вроде бы. Но мы с вами видим, что государя Николая Александровича отличала глубокая любовь к России и любовь ко всему русскому. Государь был настоящим русским царем во всех своих проявлениях. Он был истинно русским человеком. Святая Царственная Седмирица – икона православной русской семьи, а царь-мученик воплотил образ правителя Святой Руси. Мы не раз слышали от ненавистников царской семьи, что в государе, якобы по их подсчетам, всего одна шестнадцатая русской крови. Обычно об этом любят говорить коммунисты. Но невозможно представить более русского человека, чем царь-мученик Николай Александрович. Архимандрит Константин Зайцев писал о том, что существует качество, которое он назвал православной русскостью. И по его словам, русскость нераздельно сливается с церковностью. Не случайно, пишет архимандрит Константин, само слово «русский» стало синонимом православного, а христианство – крестьянство – стало нарицательным именованием всего сельского люда. Существует немало свидетельств о том, что государь Николай Александрович с особенной теплотой относился к русским крестьянам. Хорошо знавший государя Павлов пишет: «Отношение государя к крестьянскому сословию совершенно ясно. Он глубоко, реально его любит. И в нем любит Россию, любит народ в деревне, в армии, всюду, где бы ни проявлялась его сила». Ну а Павлов, представитель дворянского собрания, думы, который часто общался с государем, знает отношение государя к крестьянскому сословию. Но даже Сергей Юльевич Витте, явно не любивший своего государя, свидетельствует: «Едучи с цесаревичем, я имел случай говорить с ним довольно долго о крестьянском вопросе. Я тогда заметил, что его высочество со свойственной ему сердечностью и благожелательностью относился в высокой степени милостиво к крестьянским интересам и считал их первенствующими. А Витте, тесно связанный с международным финансовым капиталом, всегда отстаивал прежде всего интересы банкиров и крупных промышленников. И вот государь велел как-то передать через Витте русским промышленникам: «Господа, государя-императора не интересуют ваши прибыли, его интересует благо всей российской державы». Многие банкиры и промышленники не забыли этого, и поэтому вместе с Варбургами и Шифами, банкирами американскими и немецкими, активно готовили свержение проклятого самодержавия, которое, по их мнению, препятствовало развитию России. Это получению сверхприбыли препятствовало, как тогда получили сверхприбыли многие промышленники и финансовый капитал в передовой прогрессивной Европе. О любви царя-мученика к своему народу свидетельствует и учитель царских детей Пьер Жильяр. «Государь был одарен замечательными личными качествами», — пишет Жильяр. «Он был воплощением самых благородных и лучших чувств русской души. Он подчинился своей судьбе и покорно принял сверхчеловеческий труд, порученный ему Богом. Всеми силами своей души он любил свой народ и свое отечество. Особенно горячо любил государь простонародие русского крестьянина», — пишет Жильяр. «К улучшению жизни, которого государь стремился всей душой, история отдаст ему должное», — свидетельствует учитель царских детей, которого Сергей Сергеевич Бехтеев назвал евангелистом. Стихотворение, посвященное Жильяру, так и называется — «Евангелист». Он до конца остался предан царской семье. Но государь любил простой народ не абстрактной любовью, нередко так свойственной революционной российской интеллигенции. В царствовании императора Николая II было сделано очень много для улучшения жизни русского крестьянства. Государь из личных средств выкупил все оставшиеся платежи, которые должны были выплачивать крестьяне за землю после отмены крепостного права. Создавались крестьянские банки, выдавались значительные суды для переезда и обустройства в Сибири и на Дальнем Востоке. Государь для поселения крестьян отдал самые лучшие, плодороднейшие и благодатные земли на Алтае, которые были личной собственностью императорской семьи. Царь-мученик Николай Александрович, обладая прекрасным музыкальным образованием, наряду с русской и мировой музыкальной классикой, академической оперой, вокальным искусством, искренне любил русское народное творчество. Для него играли и исполняли русские народные песни не только такие выдающиеся русские музыканты, как Шаляпин, Пятницкий, Андреев, но и талантливые народные самородки. В царской семье особой любовью и высочайшим признанием пользовалась известная русская певица, исполнительница народных песен Надежда Плевицкая. Крестьянская дочь выступала на концертах в Зимнем дворце, а в ее творчестве государь ценил не только талант и прекрасный голос, но он чувствовал душу русского народа. По словам Плевицкой, она говорила ему про горюшко горькое, про долю мужицкую, и видела свет печальный в царских глазах. А когда пела о радости и шутила в песнях, то царь тоже смеялся, понимая крестьянскую шутку. Однажды он сказал Плевицкой: «Спасибо вам, Надежда Васильевна, я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь, и не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца». Творчество Плевицкой особенной популярностью пользовалась в офицерской среде, ее даже называли гвардейской певицей. И вот в эмиграции в Париже Надежда Васильевна вспоминала, как тогда в концертах и собраниях офицеры окружали государя, внимали каждому ему слову, как офицерская молодежь бежала за ним по улице без шапок, в одних мундирах. «Где же вы те, кто любил его? Где те, кто бежал в зимнюю стужу за царскими санями по белой улице царского села?» обращалась в Париже Плевицкая к тем, кто не сумел сохранить верность царю-мученику. Однажды в царском селе перед государем играл на гармонии двухрядки уроженец Дона, полный георгиевский кавалер, унтер-офицер Семен Буденный. Интересно, что, по словам его близких, в конце жизни командир первой конной в годы русского лиховолетия, а затем легендарный маршал Советского Союза, часто снимал маршальский мундир со звездами героя, многими самыми высокими советскими иностранными орденами, одевал старый китель без погон, но с полным георгиевским бантом, с георгиевскими крестами, и часами играл на двухрядке. Может быть, Семен Михайлович вспоминал в это время не подвиги гражданской войны, как нам его представляли, а вспоминал подвиги молодого унтер-офицера императорской армии на германской. В царском селе читал перед императорской семьей свои стихи Сергей Есенин. Государь высоко ценил талант подлинного народного молодого русского поэта и наградил Есенина золотыми часами. А Сергей Есенин написал стихотворение «Царевны». Часы, полученные от государя, Сергей Александрович бережно хранил до самой смерти в Англитере от рук убийц. Царская семья была средоточием русского мира, о котором так много стали говорить в последние годы. Много пишут и о русской соборности, понимая, как важно сегодня для России народное единство. Но в чем заключалась эта русская соборность, которая помогла создать великую державу от Балтики до Тихого океана? И вот архимандрит Константин Зайцев пишет: «Не каждый отдельный человек спасается на свой личный лад. Этого не знает, не понимает, представить себе не может Русь. Вся русская стихия спасается в ее целом, объединенная в своей православной русскости. Россия, — пишет архимандрит Константин, — это мир православный. Этот мир сжимается до предельной узости в образе семейного очага, чтобы потом концентрическими кругами, расширяясь, обрести свою окончательную полноту. В образе чего? В образе православного русского царства». Мы с вами знаем о особенной любви государя к древнерусскому искусству. В 1901 году император повелел организовать комитет попечительства русской иконописи. Его основные задачи формировались так: сохранить в иконописи плодотворное влияние образцов византийской древности и русской старины, установить деятельные связи между официальной церковной и народной иконописью. Именно с этого времени русское общество начинает для себя открывать русскую икону. Начинается эпоха возрождения иконописи. Под руководством комитета создавались пособия для иконописцев. В Пале, Химстере, в Халуе были открыты иконописные школы. В 1903 году Большаков выпустил иконописный подлинник. На первой странице этого уникального издания автор писал слова благодарности императору за его державное покровительство русской иконописи. «Мы все надеемся видеть поворот в современном русском иконописании к древним, освященным веками образцам». Вот такие слова, написанные на первой странице этого уникального издания. Государь, отлично знавший церковный устав, хорошо понимал и очень любил и ценил церковное пение. Сохранение истоков этого особого пути и дальнейшее его развитие позволило русскому церковному пению занять одно из почетных мест в мировой музыкальной культуре. После одного из духовных концертов синодального хора в присутствии государя, как вспоминает исследователь истории синодальных училищ протоиерей Василий Металлов, государь сказал: «Хор достиг самой высшей степени совершенства, дальше которого трудно себе представить, что может пойти». А что означает для жизни Русской Православной Церкви, для нас сегодня, возвращение древнерусской иконы, развитие церковного пения, я думаю, объяснять нет необходимости. Одно возвращение в жизнь церкви в то время Рублевской Троицы – это огромнейшее событие для развития богословской мысли. В это время происходит возвращение глубокого религиозного смысла образа Святой Троицы. На государственном уровне совершается празднование 500-летия со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского. Кроме того, благодаря щедрым пожертвованиям государя, в эти же годы во многих городах мира сооружается 17 прекрасных русских храмов. Их построили в традициях древнерусского зодчества. В царствовании государя Николая Александровича главным образом на его деньги, на его пожертвования строились удивительные храмы в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, в Каннах, Вене, в Ницце, Лейпциге и многих других городах. Воплощением любви и понимания царем-мученикам истории России пути развития русской культуры является возведение Федоровского собора и окружающего его городка в Царском селе. Прекрасный собор и Федоровский городок строятся сразу же после того, как августейшая семья переселилась в Царское Село на постоянное жительство. И в 1909 году государь лично указал место для будущего храма. Тогда же был создан комитет по строительству Федоровского собора, а архитектор Покровский принял за образец Благовещенский собор Московского Кремля, древнюю молельную церковь русских царей в ее первоначальном виде и несколько переработал ее облик в духе древних храмов Новгорода и Пскова. Строительство велось на средства царя и царицы, которым прибавились потом пожертвования доброхотов, главным образом благочестивых русских купцов и промышленников. Государь вникал во все этапы строительства и лично присутствовал при ключевых моментах. Закладки первого камня, поднятие крестов, колоколов. Белокаменный, украшенный в духе русской старины резьбой и росписями собор, стал настоящим памятником русской старинной истории. Внутри он имел две церкви. Верхнюю, в честь особо почитаемой Романовыми Федоровской иконы Матери Божией, и нижней, во имя прославленного незадолго до возведения этого храма преподобного Серафима Саровского. В верхнем соборе высокий пятиярусный тябловый иконостас, который напоминает кремлевские соборы. Но царская семья особенно любила молиться в нижнем храме, который государь даже именовал своей пещерной церковью, потому что нижний храм преподобного Серафима Саровского располагал к тихой сосредоточенной молитве. А вслед за храмом был построен Федоровский городок, дома для церковных служителей, замечательные тоже, удивительной красоты. Все здания были выдержаны в русском стиле. Каждое из них несло самобытные черты зодчества какой-либо из исконных русских областей, а окружала городок красивая крепостная стена. Федоровский городок был задуман одновременно и как музей древнерусского искусства, и как храм окружения Федоровского собора. Именно вокруг Федоровского собора сформировалось в те годы общество возрождения художественной Руси, в которое вошли Аполлинарий Михайлович, Виктор Михайлович Васнецовы, Илья Репин, Билибин, Михаил Васильевич Нестеров, архитектор Щусев, Лихачев, Рерих вошел в это общество. В Федоровском городке находилась штаб-квартира общества, а в его трапезной палате проходили заседания. Собиралась коллекция церковной утвари, предметов отечественной старины, прикладного искусства. И помимо этого члены общества собирали сведения о народных промыслах и художественных школах. Представляете, братья и сестры, как это важно сегодня для нас, как это вообще важно для русской культуры. Любовь государя к исторической России во многом содействовала возрождению исконной русской культуры, иконописи, церковного пения. Интересно, что во время царствования Николая II в архитектуре, тогда во всей Европе, главенствовал стиль модерн. Но этот архитектурный стиль, многие знакомы с ним, он характеризуется плавными текущими линиями, асимметричными формами и разнообразием отделки. Основная черта модерна – изящество, прихотливость линий, подражание природе. Ну, в Москве, да и во всех городах, где стоят построены здания в стиле модерн, мы любуемся ими. В Европе создано много прекрасных образцов в стиле модерн, но лишь в России сформировался национальный стиль модерна, неразрывно связанный с древнерусским искусством и народной культурой. В отличие от зарубежного, русский модерн включает элементы древнерусского зодчества, сказочные мотивы, изображения зверей, птиц, рыб, национальные орнаменты. Открытие русской иконы, шедевров древнерусского зодчества, изучение истории Отечества вдохновляло многих великих русских художников в то время, архитекторов, музыкантов. Вспомним роспись Владимирского собора в Киеве Михаилом Васильевичем Нестеровым и Виктором Михайловичем Васнецовым. Это было знаковое событие в истории нашего постепенного возвращения к канонической православной иконе после XVIII века, начала XIX. Абрамцева можно вспомнить, Поленова, творчество зодчих Щусева, Шервуда, деятельность княгини Тенишевой. Давайте вообразим, какими прекрасными творениями русского национального таланта была бы украшена наша земля, если бы не катастрофа 17-го года.
В студии «Радио Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин. Продолжение темы вы услышите в следующий четверг.